Четверг. Послание Колоссаям святого апостола Павла, глава 4, стихи 2 по 9. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 49 по 56. Как относиться к неверам, не исповедующим Господа? Так же, как Господь отнесся к непринявшей Его веси. Юная ревность, являющая много жару, хотела бы огонь низвести на них с неба. Но ее сдерживает сам Господь. Не знаете, какого вы духа. Господь Спаситель, в принятии которого состоит и самое спасение, ничего не сделал, не принявшим его. Но, минуя их, пошел в другую весь, предоставив их самим себе. Так и ныне надобно. Пусть неверы идут своею дорогою, а верующие своею. Есть Бог, который всех разберет в свое время. О них жалеть и молиться надо. Надо желать, чтобы они познали истину и изыскивать случаи намекнуть им о ней. А когда гласно станут нападать на истину, дать им отпор любовный, но вразумительный. И довольно. Пятница. Послание Колоссаям святого апостола Павла, глава 4, стихи 10 по 18. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 1 по 15. Будет ли на том свете такое снисхождение к неприемлющим Господа, какое показал Он живущим на земле? Нет, не будет. Посылая 70 на проповедь, Господь заповедал им, чтобы они, когда не примут их, говорили там на распутьях, «И прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам. Однако же знаете, что приблизилось к вам Царствие Божие». То есть вашего нам ничего не нужно, не из корысти, какой ходим мы с проповедью, а для возвещения вам мира и Царствия Божие. Не хотите принять этого блага, как хотите, мы идем далее». Так заповедано на настоящее время. А на будущее что? Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Стало быть, неверам нечего обнадеживать себя снисхождением Господним. Только и повольничать им, что на земле. А как смерть, так вся гроза гнева Божия обрушится на них. Великое несчастье попасть в неверы. И на земле-то им не радостно, ибо без Бога и Господа Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, и здесь все мрачно и безотрадно. А что там, того и словом описать и вообразить невозможно. Уж отраднее бы уничтожиться, но и этого не дано будет им. Суббота. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 5, стихи 1 по 10. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 2 по 10. Какая светлая личность сотника! Как дошел он до такой веры, что превзошел ею всех израильтян, воспитанных откровением, пророчествами и чудесами? Евангелие не указывает, как, а живописует только веру его и сказывает, как похвалил его Господь. Путь веры — тайный, сокровенный путь. Кто может и в себе-то самом объяснить, как слагаются в сердце убеждения веры? Лучше всего решает это святой апостол, называя веру Божиим даром. Вера действительно Божий дар. Но ни веры не безответны, то, стало быть, сами виноваты, что не дается им этот дар. Нет приемлика для этого дара, он и не дается, ибо нечем принять его. А в таком случае давать то же, что тратить понапрасну. Как душа делается способною приемницей дара веры, это трудно определить. В сотнике видно крайнее смирение, несмотря на то, что он был властный человек, добродетельный и разумный. Не смирением ли вообще привлекается эта великая милость, дающая веру? Очень недивно, По крайней мере, всем ведомо то, что неверы всегда духа гордого, и что вера более всего требует покорности ума под свое иго. Неделя 22 по Пятидесятнице. Послание к Галатам святого апостола Павла, глава 6, стихи 11 по 18. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 19 по 31. Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их откроются, и они ясно будут видеть, в чем истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших, для уверения, что жить и понимать вещи надо не иначе, как по указанию откровения Господня. Но и в этом им откажется, ради того, что откровение для желающих знать истину само удостоверительно, а для нежелающих и не любящих истины неубедительно будет и самое воскресение кого-либо из умерших. Чувства этого приточного богача, наверное, испытывают все отходящие от сели, и, следовательно, по тамошнему убеждению, которое будет убеждением и всех нас, единственное для нас руководство на пути жизни — откровение Господне. Но там уже такое убеждение для многих будет запоздало. Здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней мере, свидетельству тамошних, перенося себя в состояние их. Сущие в муках не станут лгать, жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так говорить, как говорим нередко о текущих делах, а вось как-нибудь пройдет. Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть основательно удостоверенным, что не попадем вместо богатого. Понедельник. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 1, стихи 1 по 5. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 22 по 24. «Кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Сын же был на земле, и все нужное нам открыл Сам и через Духа Святого, действовавшего в апостолах. Следовательно, что найдешь в Евангелии и апостольских писаниях, то только и будешь, и можешь знать об Отце и божеских вещах. Больше этого не ищи, и помимо этого не думай где-либо еще найти истину о Боге и планах Божиих. Каким великим сокровищем обладаем мы? Все уже сказано. Не ломай головы, а только с верою прими, что открыто. Открыто, что Бог един по существу и троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Прими это верою и содержи так. Открыто, что триипостасный Бог все создал словом, все содержит в деснице своей и о всем промышляет. Прими это верою и содержи так. Открыто, что мы были в блаженном состоянии и пали, и что для восстановления и искупления нас Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес и вознесся на небо. Прими это верою и содержи так. Открыто, что желающий спастись должен уверовать в Господа и, приняв божественную благодать во святых таинствах, с помощью ее жить по заповедям Господним, борясь со страстями и похотями посредством соответствующих подвигов. Прими это верою и делай так. Открыто, что кто живет по указанию Господню, тот по смерти поступает в светлые обители, предначаток вечного блаженства. А кто не живет так, тот по смерти предначинает испытывать муки адские. Прими это верою и тем вразумляй, и воодушевляй себя на добро и подвиги. Так и все с верою принимай и верно храни. Нет надобности ломать голову на придумывание чего-либо своего. И тех, которые умничают, много, не слушай, ибо они пошли, не зная куда. Вторник. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 1, стихи 6 по 10. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 1 по 10. Господь дал молитву общую для всех, совместив в ней все нужды наши, духовные и телесные, внутренние и внешние, вечные и временные. Но так как в одной молитве нельзя совместить всего, о чем приходится молиться Богу в жизни, то после молитвы общей дано правило на случай частных о чем-либо прошений. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». В Церкви Божией так и делается. Христиане все общие молятся об общих нуждах, но каждый частно излагает пред Господом свои нужды и потребности. Общие молимся в храмах по установленным чинопоследованиям, которые все ничто иное, как разъясненная в разных видах изложенная молитва Господня. А частно, дома, всякий, как умеет, просит Господа о своем. И в храме можно молиться о своем, и дома можно молиться общую молитвою. Об одном только надо заботиться, чтобы, когда стою на молитве, дома ли или в церкви, у нас на душе была действительная молитва, действительное обращение и восхождение ума и сердца нашего к Богу. Как кто сумеет, пусть делает это. Не стой, как статуя, и не бормочи молитв, как заведенная машина, играющая песни. Сколько ни стой так, и сколько ни бормочи, нет у тебя молитвы, когда ум блуждает и сердце полно суетных чувств. Уж если стоишь на молитве, приладился к ней, что стоит тебе и ум, и сердце привлечь сюда же? И влеки их, хотя бы они упорствовать стали. Тогда составится молитва настоящая и привлечет милость Божию и Божие обетование молитве. Просите, и дастся, исполнится. Не дается часто от того, что прошения нет, а только просительное положение. Среда. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 2, стихи 1 по 8. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 9 по 13. Господь убеждает к молитве обетованием услышания, поясняя его сердоболием естественного отца, благословенного к прошениям детей своих. Но тут же намекает на причину и того, почему иногда бывают не услышаны или не исполняются молитвы и прошения. Отец не даст детям камня вместо хлеба и змеи вместо рыбы. Если же естественный отец не делает так, тем более не станет так делать Отец Небесный. А прошения наши нередко походят на прошение змеи и камня. Нам кажется, что хлеб и рыба – чего просим, а Отец Небесный видит, что просимое будет для нас камень или змея, и не дает просимого. Отец и мать изливают пред Богом теплые молитвы о сыне, да устроят ему лучшее, но вместе с тем выражают и то, что считают лучшим для своего сына, именно чтобы был он жив, здоров и счастлив. Господь слышит молитву их и устраивает для сына их лучшее, только не по понятию просящих, а так, как оно есть на самом деле для сына их. Посылает болезнь, от которой умирает сын. Для тех, у которых все кончается настоящую жизнь, это не услышание, а делание наперекор или предоставление лица, о котором молится его участи. Для верующих же, что настоящая жизнь только приготовление к другой жизни, не может быть сомнения, что сын, о котором молились, заболел и умер именно потому, что услышана молитва, и что для него лучше было отойти отсюда, чем оставаться тут. Скажешь, так на что же и молиться? Нет, не молиться нельзя. Но в молитвах об определенных предметах всегда надо содержать в мысли условия, если, Господи, сам Ты находишь это спасительным. Святой Исаак Сирианин и всякую молитву советует сокращать так: «Тебе, Господи, ведомо, что для меня полезно. Сотвори же со мной по воле Твоей». Четверг. Первое послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 2, стихи 9 по 14. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 14 по 23. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Это иносказание объясняет, как Господом разоряется власть бесовская над душами. Пока душа в грехе, ею владеет свой дух злой, хоть не всегда явно и показывает это. Он сильнее души, потому и не боится восстания с ее стороны, властвует и тиранствует над нею без сопротивления. Но когда Господь приходит в душу, привлеченный верою и покаянием, тогда разрывает все узы сатанинские, изгоняет беса и лишает его всякой власти над душою такого. И пока работает душа та Господу, бесы не могут возобладать над нею, ибо она сильна Господом, сильнее их. Когда же душа оплошает и отшатнется от Господа, бес опять нападает и одолевает, и бывает ей бедной хуже, чем прежде. Это всеобщий невидимый порядок явлений в духовном мире. Если бы у нас открылись умные очи, мы увидели бы всемирную брань духов с душами. Побеждает то одна, то другая сторона, смотря по тому, общаются ли души с Господом верою, покаянием и ревнованием о добрых делах, или отстают от Него нерадением, беспечностью и охлаждением к добру. Пятница. Первое послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 2, стихи 14 по 19. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 23 по 26. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Выходит, что можно целый век трудиться и думать, что собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль скоро собираемо было не с Господом. Что же значит собирать с Господом? Трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь обетованиями Его. Жить так, чтоб духом жизни был Дух Христов. Есть в мире две области — добра и зла, истины и лжи. Только добро и истина составляют настоящее имение, прочное и ценное. Но добро и истина только от Господа и приобретаются лишь с помощью Его. Понятно, кто не с Господом собирает, тот не соберет истины и добра, не соберет того, что можно назвать настоящим имением, прочным и ценным, то, что не собирал бы кто, все не впрок, все напрасный труд, напрасная трата сил и времени. Суббота. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 8, стихи 1 по 5. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 16 по 21. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Стало быть, как бы мы ни прятались со своими худыми делами, им независимо от нас ведется запись, которая в свое время и предъявлена будет. Что же это за хартия, на которой пишется эта запись? Совесть наша. Заставляем мы ее иногда молчать, она и молчит, но хоть и молчит, а свое дело делает, ведет самую точную летопись делам нашим. Как же быть, если там записано много худого? Надо изгладить написанное. Чем? Слезами покаяния. Эти слезы все смоют, и следа никакого не останется от того худого, что было записано. Если же не смоем, то на суде придется самим перечитать все написанное, а так как тогда правда будет властную в сознании, то сами же и суд себе произнесем, а Господь утвердит его. Тогда будет решение безапелляционное, потому что всякий сам себя осудит, да других же и дела никому не будет. И все это совершится во мгновение ока. Взглянешь и увидишь, что ты такое. И от Господа Вездесущего тотчас же услышишь подтверждение суда. А затем всему конец. Неделя 23 по Пятидесятнице. Послание к Ефесеям святого апостола Павла, глава 2, стихи 4 по 10. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 26 по 39. Гадаринский бесноватый по исцелении своем прилепляется к Господу и желает быть с ним всегда. Затем, услышав волю его, идет и проповедует о благодеянии, им полученном по всему городу. Благодетель привлекает, воля его становится законом для облагодетельственного, и язык не может удержаться, чтобы не возвещать о том, что получено от него. Если бы мы не имели в памяти всех благ, полученных и получаемых от Господа, то не было бы между нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли его, не было бы таких, которые не любили бы его более всего. В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей погибельности его. В покаянии постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к нам. Промышлением Божиим охраняемся от бед, нередко невидимых для нас самих, и получаем направление жизни, наиболее безопасное для нас и благоприятное целям нашим. Да и все, что имеем, все от Господа. Потому-то нам следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять волю Его и прославлять имя Его Пресвятое. А наипаче — жизнью и делами, чтобы не быть хуже гадаринского бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, что стал достойным примером подражания для всех. Понедельник. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 2, стих 20, до главы 3, стих 8. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 29 по 33. «Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их». За что? За равнодушие к делу, совершаемому Господом пред их глазами. Та царица, услышав о мудрости Соломоновой, издалека пришла послушать его, а эти мужи, имея пред лицом самого Господа, не внимают ему, хоть очевидно было, что он выше Соломона, как небо выше земли. И всех равнодушных к делам Божиим осуждает южная царица, потому что Господь всегда и среди нас также очевидно присущ в евангельских сказаниях, как было тогда». Читая Евангелие, мы имеем пред очами Господа со всеми дивными делами Его, ибо оно также несомненно, как несомненно свидетельство собственных очей. Между тем, кто-кто внимает Господу так впечатляющемуся в душах наших? Мы смежили очи свои или обратили их в другую сторону, оттого и не видим, а не видя, не занимаемся делами Господа. Но это не извинение, а причина невнимания столько же преступная, сколько преступно и самое дело, происходящее от него. Дело Господа – наше первое дело, то есть спасение души. К тому, что от Господа мы должны внимать и без отношения к нам. Не тем ли более, когда оно все обращено на нас, на устроение нашего существенного дела, значение которого простирается на всю вечность. Судите, сколь же преступно невнимание к такому делу. Вторник. Послание первое к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 3, стихи 9 по 13. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 34 по 41. Светильник тела есть око, а светильник душе – ум. Как при неповрежденности ока телесного все вокруг нас, во внешнем быту нашем, видно для нас, и мы знаем, как и куда идти и что делать, так при здравости ума видно бывает для нас все во внутреннем быту нашем, в нашем отношении к Богу и ближним, и в том, как должно нам держать самих себя. Ум – высшая сторона души, совмещает чувство божества, требования совести и чаяние лучшего, сравнительно со всем обладаемым нами и ведомым нам. Когда ум здрав, в душе царствует страх Божий, добросовестность и несвязанность ничем внешним. А когда он не здрав, Бог забыт. Совесть хромает на обе ноги, и душа вся погрязает в видимое и обладаемое. В последнем случае у человека темная ночь, понятия спутаны, в делах нестройность, в сердце безотрадная туга. Толкают его соприкосновенные обстоятельства, и он влечется вслед их, как щепка по течению ручья. Не знает он, что доселе сделано, что он теперь и чем кончится путь его. Напротив, у кого ум здрав, тот, боясь Бога, ведет дела свои со смотрительностью, слушает одного закона совести, дающего однообразный строй всей жизни его, и не погружается в чувственное, воскреляясь чаянием будущего всеблаженства. От этого у него взор на все течение жизни со всеми ее прикосновенностями ясен, и для него светло все так, как бы светильник освещал кого сиянием. Евангелие от Луки, глава 11, стих 36.